Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие слушатели, с радостью напоминаю, что в этой студии у нас священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению Москвы, один из тех батюшек, которые ходят в ковидный госпиталь на ВДНХ, Наталья Шакура, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. И говорим мы сегодня о том, что такое, собственно, служба священника в больнице, как это выглядит, через что проходят и батюшки, и те сотрудники службы милосердия, которые включены в это больничное служение. И мы говорили с вами сейчас про то, что часто бывает больным необходимо больше внимания, и не всегда священники оказываются теми людьми, которые могут уделить и свои силы, и свое время. Часто этими людьми становятся сестры милосердия. И я так понимаю, что сестры милосердия – это как раз вторая категория таких вот людей, которые на службе и которые на передовой. Не знаю, пускают ли их в ковидные госпитали. Наталья, расскажите, как дело обстоит и в чем, собственно, суть их служения в больницах?
Ну, вы знаете, сестры милосердия – это все-таки, можно сказать, ну, не большинство больничных добровольцев, да, то есть они есть, конечно, в больницах и присутствуют, исторически присутствовали в больницах сестры милосердия, но так сложилось, что в больницах много, да, просто больничных добровольцев, которые не являются сестрами. Сестричество – это определенная, да, организация, у нее есть духовник, определенный устав и прочее. Вот. Но хочу сказать, что, конечно, сестры, вот я уже это говорила, еще раз повторюсь, они как такая кристаллическая решетка, на мой взгляд, для общества, они являются очень хорошей основой для разных добрых дел. Вот, например, когда мы набирали добровольцев в красные зоны, и когда только начали первые добровольцы ходить в красные зоны, это был февраль 2021 года, вас в костяк, в основу, да, вот этих добровольцев, первых, там, скажем, 3, 4, 5, 10 человек, да, вошли, конечно же, и сестры милосердия. То есть это те люди, которые уже имеют большой опыт и духовной жизни, и ухода за больными, да, помощи. Поэтому, безусловно, они также участвуют на данный момент служения. Вот что касается служения сестер милосердия, и добровольцев в обычных больницах, сейчас, к сожалению, оно свернуто почти везде, потому что строгий карантин, и добровольцы, сестры милосердия имеют доступ в больницы где-то, а где-то не имеют, к сожалению. Но в красные зоны, еще раз повторюсь, у нас пошли добровольцы в большом количестве достаточно, на данный момент около 400 человек ходят в больницы, ну, конечно, с той или иной регулярностью. Конечно, они не ходят там каждый из них каждый день, но, тем не менее, скажем, общее их количество вот примерно равняется таковому количеству, потому что мы курсы провели, обучили их основам ухода. То есть это люди, которые хотя бы, говоришь, у нас нет цели у наших курсов человека сделать мастером по уходу, мы этого не можем сделать там за 6 часов, которые мы уделяем им уходу, но, по крайней мере, некоторые из наших, ну, окружающих нас людей, наверное, к счастью, никогда не видели, как выглядит подгузник для взрослых. И дай бог, может быть, чтобы никто, некоторые никогда и не увидели, но хотя бы познакомить, как он выглядит, и к какому, как его приладить к человеку, как грамотно человеку повернуть, как перестелить белье, конечно, этому мы учим.
А кто эти люди, Наталья? Добровольцы, которые ходят в ковидные госпитали, в красные зоны. Они переболевшие, они, там, понятно, что они тоже с защитой, да, с какой-то, то есть у них там костюмы соответствующие, может быть, они привиты, не знаю, но вот кто они, просто расскажите о них. Это, то есть это люди, вы призвали, кинули клич, и они сказали, да, мы готовы идти в красную зону.
Ну, в частности, это я, например, да, то есть я являюсь волонтером красной зоны, может быть, я не хожу туда так часто, как мне хотелось бы, но все-таки периодически мне удается это делать. Это такие же люди, как мы с вами. То есть, ну, как, не знаю, как вы, как я, как окружающие нас люди. В основном, кстати, вот надо сказать, конечно, есть некоторые отличия. Мы все-таки проводим курсы, у нас есть анкеты этих людей, и, наверное, ну, Не совру, если скажу, что, наверное, процентов 80, а может и больше, имеют высшее образование. То есть это люди, состоявшиеся в жизни и в профессии, имеющие основную работу. Безработных у нас среди добровольцев нету. То есть это люди, реально, которые работают. Ну, а студентов меньше. Все-таки средний возраст – это, наверное, где-то после 30. Я думаю, между 30 и 40, вот как раз возраст Христа, так называемый, наверное, вот это люди примерно такого возраста. Есть и за 40, конечно, люди, ну и под 50 есть. Ну, то есть это взрослые, еще раз повторюсь, состоявшиеся люди, многие с высшим образованием, есть и преподаватели институтов, есть и, не знаю, там, работники издательств, ну, совершенно разнообразные люди, есть
полицейские,
есть работники.
Полковник у нас есть, да.
Серьезно? Да.
Есть актеры, есть, ну, вот срез, вот, наверное,
самые
срез
разные.
Очень разные люди, да.
А позволю себе обобщение, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Получается, это люди довольно, ну, твердо стоящие на ногах, которым при этом в их повседневной вот этой вот жизни и работе не хватает именно служения. И они хотят, ну, хотят чего-то большего, хотят как-то, как, не знаю, ну, именно послужить.
Вы знаете, у меня есть такой яркий образ. Дело в том, что я уже давно достаточно занимаюсь больничными добровольцами. Что касается вот этого призыва и набора в Красную зону, который у нас произошел где-то в конце июня, начале июля, то здесь, я думаю, что люди просто услышали реально глаз Божий, который призывал их на войну, потому что в августе был катастрофический рост заболеваемости, катастрофический рост госпитализации, вы это наблюдали. То есть реанимации были заполнены на 150-200%, да, и причем это все произошло буквально за неделю. И, как вам сказать, так все сложилось, что люди услышали этот призыв. Я не думаю, что они услышали этот призыв там в средствах массовой информации, в смысле, что вот, рост заболеваемости, госпитализации. Просто это было внутреннее ощущение, что они сейчас нужны, что вот эта война, и они нужны на фронте. И они реально, многие себя именно так и осознавали, ассоциировали, что началась война, нужно брать ружье, нужно идти сражаться. Я уверена, что со мной многие согласятся. А вот что касается планового ухода и добровольцев, которые готовы ходить регулярно, постоянно в больнице на долгосрочной основе, есть, конечно, такие, они именно составляют костяк, то есть те, которые годами ходят, да, скажем, еженедельно в больницу, и такие добровольцы есть, но это немножко другая аудитория. То есть это люди, которые посвящают часть своего времени, исходя из своих, да, убеждений, вот служению ближним, да, и делают на постоянной основе. Сейчас же вот этот вот наплыв большой добровольцев у нас на данный момент подано, ну, где-то 830 заявок на курсы, да. То есть вот я вижу именно этот призыв Божий вот именно на встать, ну, под ружьё, да, грубо говоря.
Поняла, что это напоминает ситуацию с пожарами в 2010 году, когда многие люди, неожиданно тоже для себя, брали отпуск для того, чтобы поехать в места, где горят леса, и принять там участие вот в этих добровольческих отрядах, занимавшихся тушениями пожаров. И помню тогда все с удивлением, что, знаете, как мы же любим так вот говорить, вот мы там типа общество такое, общество потребления, вот мы все мертвые. Оказалось, вот, есть люди, которые, вот это, может быть, золотая середина самая, да, вот сердцевина арбуза, или там, не знаю, самое сердце, которые живы. И вот они как раз не могут оставаться в стране, они чувствуют себя в лучшем смысле этого слова крайними, то есть ответственными за то, что сейчас происходит. Вот если говорить о том призыве, как вы говорите, но все-таки, Наталья, они переболевшие, они привитые, они как-то защищенные. Вот скажите, что, ну, волнуешься же все-таки, как это все. А потом, может быть, кто-то из тех, кто слышит нас сейчас, примеряет эту рубашку на себя. И важно понять, подхожу ли я по каким-то критериям.
А, вы знаете, мы не ставили никакого требования к состоянию здоровья человека, кроме отсутствия хронических заболеваний и возраста до 55 лет. А для того, чтобы человек мог попасть в Красную зону, даже вероисповедание было столь важно, там, или конфессия какая-то, да, это мог быть совершенно светский человек. Вот, что касается здоровья, все равно, конечно же, больницы предъявляют требования к контролю здоровья добровольцев. Это может быть не переболевший человек, но он должен регулярно тогда сдавать анализы. Вот. В основном, конечно, это переболевшие люди. То есть, ну, подавляющее большинство – это люди, которые переболели, у которых есть антитела, и все равно они сдают регулярно, скажем, анализ на антитела. Сейчас уже очень большое количество стало добровольцев, которые сделали прививки. Ну, объективно говоря, это так есть. Либо переболели и имеют справку. Угу. То есть у них есть все легальные основания для того, чтобы попадать в больницу. Людей, скажем, которые не переболели и не имеют, там, скажем, прививки или не имеют чего-то такого, таких вообще нет. Насколько мне, ну, то, может, единицы какие-то совершенно непонятные, но нужно еще вам сказать, и тоже это нужно понимать, что в те больницы, госпиталя, куда ходят наши добровольцы, там приняты беспрецедентные меры по безопасности. То есть реально человек, который попадает туда, он защищен. Он полностью защищен, он надевает полный комплект, безопасно его снимает, ему помогают это делать. Поэтому он не ходит туда безоружным, грубо говоря. Это не ему говорят, вот иди, вот палка тебе, иди вот сражайся против пулемета. Нет, конечно, там принимаются все меры, которые нужны.
А в других странах, когда проходила ваша конференция в начале октября, и вы общались с коллегами из других государств и в других, скажем так, ситуациях оказавшихся, там есть такие добровольцы, как у нас?
Ну, знаете, на самом деле в основном все были поражены. Если честно, вот участники, что у нас пускают в больницы священников-добровольцев. Как правило, такой практики нет. Вот. Но вы знаете, что в Великобритании пускали, да? А вообще-то, конечно, в странах Европы и Америки в больницы не допускались. Священники и добровольцы, и наш опыт в этом смысле, он, ну, правда, участников даже и поразил. И ни один участник об этом говорил, что мы поражены вот этим, и что вот это происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Напомню, что в нашей студии священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению Москвы, один из трех священников, который окормляет ковидный госпиталь на ВДНХ, и Наталья Шакура, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. В продолжении вот этого разговора о священниках, приходящих в красные зоны сейчас, отец Георгий, самые часто задаваемые вопросы вам со стороны ваших подопечных, пациентов, со стороны, может быть, врачей, вдруг такие вопросы тоже есть. Вот какие? Или принципиально красная зона здесь ничем не отличается от любой другой реанимации или просто больницы, куда вы приходите в, скажем так, штатном режиме?
Я думаю, что больница категорически отличается, потому что, ну, во-первых, когда ты сам посещаешь больницу, ты чувствуешь себя частью какого-то такого большого организма. То есть, как бы, медики, священники, волонтеры, как, ну, если можно так сказать, как братья, да. То есть, какая-то поддержка чувствуется. Не знаю, как в других госпиталях, но вот у нас на ВДНХ сложились такие очень хорошие отношения с администрацией, с медиками. Там, мы дружим, я, к примеру, да, дружу там с мусульманами, и там они с уважением относятся к священнику. Мы уже там общаемся на какие-то темы, да, там порой, где-то там в перерывах. Я думаю, что вопросов практически не задают. Ну, были какие-то поначалу вопросы, там, а зачем вы это делаете, сколько вам за это платят, там, сколько платят волонтерам. Я говорю, на то они волонтеры, что им ничего не платят. Да, то есть это человек делает добровольно. Ну, часто задают вопрос, где вы служите, да.
Понятно, то есть такие общие, просто чтобы познакомиться как-то поближе.
Одна бабушка даже проверила, видимо, ну, вы понимаете, да, что человек не всегда бывает как бы в таком здравом рассудке, да, и иногда кажется, что человек тебя вообще совершенно никак не реагирует. Вот, значит, однажды такой случай был, мне сказали, что это верующая бабушка, женщина, ну, там, ей уже было за 80, ну, и сейчас ей за 80, да, я надеюсь. Она попросила, чтобы к ней пришел священник. Я, то есть, в ближайший день, когда я смог это сделать, я это сделал, прихожу к ней, и я наблюдаю такую картину. Она, ну, видно, что тяжело болеет. Я подхожу к ней, пытаюсь как-то наладить диалог, пытаюсь понять вообще, слышит меня человек, не слышит, реагирует, не реагирует. Ну, и как я понял, что, так знаете, там 30 на 70, то есть там 70 никак не воспринимает, 30, ну, так, тяжелый диалог такой состоялся. И я думаю, ну как я смогу, попытался как-то ее там поговорить, поисповедовать. И она, значит, в один момент так, значит, ободряется и задает вопрос: «А вы священник православного храма?» Да, а как вас зовут, а где вы служите? Такой допрос
начал.
Да-да-да. Она, ну, понимаете, там как бы не всегда, да, понятно, кто к тебе приходит, и человек еще в таком болезни, там тяжело, еще температура, еще как-то потеря какого-то там с этой координации, все это сложно, лежит уже там 2 месяца на одном месте, и, то есть, в каком-то таком полуобручном состоянии. И вот, значит, приходит священник, и я думаю, ну, все, как бы поговорили, как-то я там помолился, там поблагословил ее. И тут, когда я уже поворачивался, она так резко так спрашивает: а вы священник православный? Вы священник православного храма, да? То есть она до этого как-то неактивно шла на диалог. И потом, когда она меня спросила, я говорю: да, конечно, я вот объяснил, где я служу, что я православный священник. И тогда, и мы ее, кстати, я ее причастил в этот раз. Да, то есть она как-то так оклемалась, да, сразу оклемалась, ободрилась, там, православный батюшка, вот, значит, все хорошо.
Свои.
Да, свои.
Ну, наверное, в ее сознании так.
Разговор, конечно, был короткий, потому что там человек в таком тяжелом состоянии, но она так сразу прям: а вы православный священник?
Хорошо. Ну, действительно, я думаю, для нее это было огромным утешением. Ну, вот, кстати говоря, отец Георгий, мы чуть раньше в нашем разговоре коснулись темы, когда священник там старается как можно быстрее приехать по вызову к человеку, который уже умирающий практически. Знаю, что бывают экстренные ситуации, когда и мирянин сам, оказавшийся рядом с умирающим человеком, если тот желает креститься, может каким-то образом его покрестить.
Крестить может, да.
А как, вот расскажите, пожалуйста, об этом, просто на всякий случай, не дай бог кому-то из нас это пригодится, но ну, просто чтобы знать хотя бы.
Ну, эта история была и в моей жизни. Да, дело в том, что...
Еще до принятия сана?
Не лично у меня, у моего сына.
Так.
Да, когда первый ребенок у нас родился, он был, ну, достаточно такой крупный. Жена у меня там студентка такая маленькая, молодая. Вот, значит, и рождается 4200. Андрей у нас сын, да. Ну, естественно, какие-то проблемы были там, что-то там со здоровьем. То есть никакой опасности не было, но душа у нее так как-то немножко так беспокоилась. Человек верующий, она хотела, мы хотели за него молиться, да, естественно, чтобы он был крещенным. Там в больнице он потом еще 2 месяца находился. И какая-то такая тревога, да, мы посоветовались там с духовником, со священником, и нам сказали, что пусть она крестит сама в реанимации его, и она его так крестила, как положено, она закончила все это Тихоновский университет, она все это знает, миссионерский факультет, да, она все это знает, как это делается, ну, я еще на всякий случай так еще проконсультировал, и, значит, да, это действительно можно сделать, но, так скажем, с соблюдением каких-то... Ну, во-первых, нужно знать, хотел ли человек этого или нет. Угу. Это, я думаю, что это самое главное, самое важное. Да.
Самое главное,
наша такая христианская душа, мы хотим спасти всех, там, людей, там, птичек, кошечек, собак, всех хотим спасти, мы хотим, чтобы всем все всегда было хорошо, но не всегда человеку может быть от этого хорошо, да. То есть, если человек Богу противился, он Богу сопротивлялся всю жизнь, и ты его насильно крестишь, как бы это ему еще от этого хуже не стало, да, то есть это может ему не принести...
Да, это не шутки, это правда.
Да, то есть Богу действительно, да, действительно это важно, да, чтобы человек от чистого сердца это признал как-то, хотя бы показал это, да, что я хочу. Когда мирянин совершает крещение, ему необходимо иметь вещество. Вещество – это вещество для крещения, ну, то есть какую-то влагу, да, жидкость. Ну, пусть то вода будет, даже такие случаи какие-то там я читал совершенно такие неимоверные, что там где-то даже в пустыне каким-то там влажным песком там не было воды, что-то такое там, да, сложность какие-то такие, усложняется ситуация. Вот, нужна вода и, ну, к примеру, это там Александр или Сергей, да, то есть необходимо произнести правильно формулу. Крещается раб Божий имя, во имя Отца аминь, Сына аминь и Святого Духа аминь. И вот когда ты говоришь во имя Отца, один раз его покропители помазать, Сына, второй раз, да, и третий раз Святого Духа. То есть произнести правильную формулу, и это уже будет считаться крещением. Вот моего сына так крестила.
Мирским чином.
Да, мирским чином супруга крестила. И потом, впоследствии, когда он вышел из больницы, его выписали, мы дополняли святое крещение миропомазанием. Уже в храме, как все как положено, там уже там потом и священник молитвы там вычитал какие-то, какие не были не вычитаны.
Которые мирянин, соответственно, произнести не может.
Да, ну и я не знаю, как у вас, но я родился еще в советское время, так как да, конец 80-х, у нас такая необычная область волгоградская, там до сих пор как-то с верой очень тяжело. Да, я считаю, что там очень мало храмов, так как-то все тяжело до сих пор, какой-то процесс. И вот там в конце 80-х, казалось бы, уже тут в Москве уже тут... Значит, там рок-концерты, там храмы открывают, все было, все доступно было, хочешь веруй, хочешь не веруй. А там в глубинке, в Волгоградской области, все очень было тяжело. И, как мне рассказали потом, где-то как, какие-то бабушки, какие-то на каких-то дома какие-то куда-то везли, где-то крестили мирским чином, непонятно все это было достаточно.
Ну, в любом случае, что важно понимать, в первую очередь, главное, чтобы человек хотел принять крещение. Потому что если не хочет, то ни в коем случае
ни в
мы
коем
не
случае
имеем
нельзя, да.
права, никакого права. Мы потом перед Богом будем за это отвечать. И все очень сложно. И ему, и нам, главное, да, тем, кто, так сказать, попытался это проделать. А если он хочет, действительно хочет,
да.
то тогда можно...
Ну, это вот нужно это, знать, как ну, правильно это делать, да.
Да. А, и только в крайней ситуации, когда понимаешь, что вызвать священника нет уже вот никакой возможности, что есть риск человека просто потерять, и он, да. Понятно, спасибо.
Еще, простите, нужно выяснить, не крещен ли он до этого, действительно, потому что, мало ли, да, такое бывает. Я когда прихожу взрослых крестить в больницу, в реанимацию, это такой второй вопрос. Я всегда стараюсь прям так допытываться, действительно, точно не помните, точно. Ну и если ты не уверен, что человек не помнит действительно, то все-таки там есть такой чин.
Аще
не крещен, да.
Да.
Ну, его, конечно, не все богословы, так скажем, допускают, но это такой, как бы, такая мера, которую можно допустить, да.
Сколько тонкостей, сколько разных вещей, с которыми священники сталкиваются, конечно, на практике. Дай вам Бог здоровья и сил, терпения со всеми нами. Потому что терпение, мне кажется, это тоже необходимо. Думаю, и врачи, и сестры милосердия, и священники сталкиваются с ситуациями, когда человек вот в таком, ну, скажем, пограничном состоянии, ему действительно очень тяжело, он может рявкнуть. И благодарности совершенно точно от него там порой не дождешься, а напротив, еще и тебе выскажут все, что накипело за долгое время лежания в реанимации. Вот как с этим справляться? Не знаю, Наталья, вы, поскольку вы волонтер Красной зоны, вы киваете, видимо, тоже наблюдали подобные истории.
Вы знаете, конечно, я сама сталкивалась с этим, как доброволец, который ходит в больницы, не только в Красной зоне, и в обычных больницах. Достаточно часто бывает агрессия со стороны, ну, вот именно самих больных. Бывает иногда и медперсонал недоволен, конечно, но это реже. А, причем я помню, кто-то сказал такую очень вещь хорошую, которая легла мне на сердце. Сказал, что, ну, по-моему, владыка, опять же, Пантелеймон, он сказал, что вы, может быть, единственный человек, на котором этот человек может сорваться. В том смысле, что он не может накричать на врача, да, зачастую. Ну, как-то, ну, потому что это может повлиять на его лечение, его, да, там или что-то. Он не может накричать на каких-то людей, которые работают в больнице. А вы, ну, вот, как бы не сотрудник больницы, и, ну, вот, может быть, некоторым психологически проще на вас эту, вот, сорвать то, что у него накопилось, боль какая-то, усталость от ситуации, обиды. А, ну, понятно, что это, конечно, мало смягчает психологический удар, потому что ты понимаешь и жалеешь человека, понимаешь, входишь в его обстоятельства, и, конечно, даже это его оправдывает, что на самом деле ему тяжело, а может, ты единственный, на ком он может сорваться, да? Но даже это рациональный подход такой, он, конечно, не очень помогает психологически, потому что все равно ты с этим, с этой горечью остаешься. То есть ты можешь перед ним смириться, перед этим человеком, даже искренне сделать все, что нужно. Вот у меня было несколько случаев, ну, вот, допустим, один пример тоже. Допустим, я перестилала постель, на меня больной накричал, а я все равно ее пристелила, ну, спокойно как бы это сделала, и потом он передо мной извинился. То есть, увидев, что я ему не отвечаю, что я на него взаимодействую, то есть, понимаете, это наша духовная жизнь. Конечно, можно выговориться, поговорить с кем-то близким, да, например, с каким-то такой же сестрой, как и ты, добралась вы там в отделение, я говорю, почему я лично предпочитаю ходить с кем-то, мне гораздо комфортнее, то есть одной тяжеловато мне, потому что у меня бывают ситуации, когда мне нужна рефлексия моментальная, то есть мне нужно с кем-то обсудить, что произошло, во-первых, это помогает. Ну, оцените то, что произошло правильно, да, не со своим там вот, своими эмоциями. Ну и, конечно, поддержку получить. Поэтому, как говорится, да, наверное, здесь выход такой, как-то пытаться в христианском духе воспринимать это со смирением, в меру сил, как говорится, и возможностей, и обращаться за помощью к близким, ну вот, делиться с ними, да, наверное, так.
Дай Бог сил и вам. В ваших трудах я просто, по правде говоря, не представляю, насколько это выматывает. Наверное, и наполняет тоже каким-то образом. Ну, или, во всяком случае, Господь как-то восполняет ваши силы, потому что иначе я не понимаю, как это можно все выдержать. Вот. Наверное, только правда, когда оттуда вот, сверху, да, с Божьей помощью он что-то такое приходит.
Вы знаете, важно, наверное, здесь сказать, что это абсолютно ощущение всех, кто ходит в больницу, что мы получаем гораздо больше, чем отдаем. И это подтвердят и батюшки, подтвердят и добровольцы, что мы, это скорее ну, нам нужно, чем тем, к которым мы приходим. Конечно, им это нужно, но нам это нужно в первую очередь. И часто, это тоже опять же батюшки говорят, вползаешь в больницу вообще в полном разбитом состоянии, в усталости. Просто думаешь, ну зачем я вообще сюда иду? Я устал, я не могу, мне хочется просто
лечь. Сидел бы спокойно дома.
Да, сидел бы спокойно дома. Вот. А в итоге ты в больницу приходишь и обновление получаешь. То есть получаешь силы, получаешь радость, получаешь утешение, и даже физически силы восстанавливаются. И из больницы уже вылетаешь на крыльях просто. Вот такое неоднократно было.
Кому-то ты пригодился сегодня.
Вы знаете, отец Георгий, а мне еще хочется вашей супруге передать поклон.
Да, это очень важно. Я всегда ей тоже передаю поклон.
Да, потому что сколько терпения нужно иметь вот так вот, когда мужа могут... Понятно, что муж священник, а таковы правила. Он себе не принадлежит, и семье не принадлежит, и ей не принадлежит. Он принадлежит церкви, людям, Богу и
так далее. Я с вами не соглашусь. Потому что я все-таки принадлежу семье. По какой причине? Потому что, когда меня рукополагали, я давал клятву, что я буду служить Христу и Святой Церкви, да? А часть этой церкви все-таки прежде всего, как однажды на собрании сказал Святейший Патриарх, не забывайте, дорогие настоятели, что первые в этом ряду жена и дети этого священника, а то вы все говорите, что служи церкви, служи каждый день без выходных, там, значит, на самом-то деле я готов служить церкви, но у меня еще дома церковь. Мне как
Малая
бы там
церковь,
нужно,
конечно.
Да, собственно говоря, это первые прихожане мои, это самые главные прихожане. Я думаю, что за них мне ответ-то втройне, вдвойне там будет, придется давать. Поэтому очень важно, я это всегда вспоминаю, и мы стараемся, у меня есть какие-то определенные дни неприкасаемые, когда я могу сказать, что я не приеду на собрание, я не поеду туда. Да.
Ну, слава богу, что есть другие священники, вы можете чередоваться.
Да,
в этом смысле,
есть,
да, действительно, паства от этого не страдает, но вы можете позволить себе провести время с женой, детьми, которые, конечно, в вас нуждаются, во всяком случае, не меньше, чем все мы. Спасибо огромное вам за этот разговор, за ваше служение. Отец Георгий, все-таки настаиваю, поклон супруге.
Спасибо, передам.
Терпение колоссальное, я думаю, у нее. И да, дай Бог, чтобы вам всегда хватало сил, и чтобы Господь как-то ваши силы восполнял. То служение, которое вы выбрали, оно, по-моему, ну, выше этого, я не знаю, что может быть. Священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению города Москвы и один из священников, окормляющих ковидный госпиталь на ВДНХ, и Наталья Шаков, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению, доброволец ковидного госпиталя, были сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Еще раз вас благодарю и думаю, что от имени всех наших слушателей могу это сделать совершенно с чистым сердцем. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».